Говорит Радио Свобода.
В Москве 6 часов утра. Доброе утро. Сегодня 12 мая, пятница. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». У микрофона в студии Радио Свобода Полина Ольденбург.
И Никита Татарский. Доброе утро. Мы начнем с выпуска новостей, с которым нас познакомит Светлана Вольская.
Радио Свобода. Новости.
В главных новостях выпуска: в горах Кабардино-Балкарии продолжаются поиски альпинистов, пропавших 9 мая. Глава МАГАТЭ приветствует решение Совета Безопасности ООН переработать резолюцию по Ирану. В Москве прошла акция протеста против запрета на ввоз мин и минеральной воды из Грузии. В горах Кабардино-Балкарии продолжаются поиски альпинистов, пропавших 9 мая. Одновременно ведутся работы по спуску тел 7 человек, найденных в четверг в районе седловины Эльбруса. По словам спасателей, на выходные синоптики вновь прогнозируют резкое ухудшение погоды. Надо торопиться. При восхождении на Эльбрус пропали 12 альпинистов из Москвы и Киева. Спортсмены были застигнуты ураганом и заблудились на спуске. Один из них утром 10 мая самостоятельно добрался до поста спасателей. С обморожением и травмами он госпитализирован. Челябинский областной суд прекратил уголовное дело против генерального директора химического комбината «Маяк» Виталия Садовникова в связи с объявленной в честь столетия Госдумы амнистией, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Александр Валиев.
Виталий Садовников обвинялся по статье 246 Уголовного кодекса России «Нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работы» и статье 247 «Нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов». По оценке следствия, эти нарушения привели к сбросу в бассейн реки Течи нескольких десятков миллионов кубометров жидких радиоактивных отходов. Садовников попал под амнистию, решение которой приняла Госдума. Напомню, по представлению прокуратуры, Садовников был освобожден от должности Ленинским районным судом Екатеринбурга. Приказ об отстранении должности подписал гендиректор Росатома Сергей Кириенко. Возможно, теперь Садовников будет восстанавливать себя на прежней работе через суд. Александр Валиев для Радио Свобода, Челябинск.
Радио Свобода. Новости.
Президент США Джордж Буш категорически отрицает, что спецслужбы собирают данные о телефонных разговорах миллионов американцев.
Прежде всего, внимание разведки направлено только на Аль-Каиду и ее союзников. Аль-Каида – наш враг, и мы хотим знать ее планы. Во-вторых, правительство не прослушивает частные телефонные разговоры без постановления на то суда. Третье, все действия разведслужб, на которые я дал разрешение, вполне законные. Во всех наших действиях мы строжайшим образом соблюдаем право рядовых американцев на неприкосновенность частной жизни. In all our
activities. Сказал Джордж Буш. Американская газета USA Today сообщила, что данные о разговорах рядовых американцев собирают три крупнейшие телефонные компании США и передают их спецслужбам. Британские спецслужбы не могли предотвратить теракты в Лондоне в июле прошлого года из-за нехватки ресурсов. Таковы выводы доклада, подготовленного парламентом. В докладе отмечается, что двое из четырех смертников находились под наблюдением британской разведки, но поскольку в тот момент у спецслужб были другие приоритеты, от слежки решено было отказаться. По данным авторов доклада, было также известно, что еще двое исполнителей терактов имели связь с Аль-Каидой, однако степень их участия в террористической организации не была установлена. В июле прошлого года в Лондоне в результате четырех взрывов в метро и автобусе погибли 52 человека. Глава Международного агентства по атомной энергии Мохаммед Эль-Барадей приветствовал решение Совета Безопасности ООН пересмотреть проект резолюции о возможных санкциях против Ирана. На пресс-конференции в Амстердаме Эль-Барадей призвал обе стороны к поиску компромисса и выразил надежду на дипломатическое разрешение кризиса. Великобритания, Франция и Германия готовят новый пакет предложений по Ирану. Представители Евросоюза намерены детализировать как выгоды Тегерана в случае отказа от обогащения урана, так и действия международного сообщества, если Иран продолжит ядерное разработки. Президент Ирана Махмуд Ахмадинеджад выразил готовность вести переговоры по иранской ядерной программе с любым государством, добавив, однако, что угрозы в адрес его страны могут серьезно осложнить диалог.
В нашей стране мы сами решаем, какой вид энергии и какая технология нам нужны. И, в принципе, мы сами решаем, как нам следует жить.
При этом иранский лидер вновь подчеркнул, что Иран способен защитить себя. Несмотря на перемирие в секторе Газа, продолжаются вооруженные столкновения между боевиками Хамаса и Фатха. С подробностями корреспондент Радио Свободы Равшан Гусейнов.
В четверг в Бейт-Лахе на севере сектора Газа в результате перестрелки были ранены 4 человека. 2 боевика Фатха и 2 из Хамаса. На рассвете боевики группировки бригады Изаддин Аль-Касам боевого крыла Хамас обстреляли автомобиль Самиха Аль-Матхуна, одного из лидеров группировки Фатх, бригады мучеников Аляксы, у его дома в Бейт-Лахе. Самого Аль-Матхуна в машине не было, но были ранены 2 своего брата. После того, как о нападении стало известно, десятки вооруженных активистов Фатха собрались на месте инцидента. Накануне лидеры движений Хамас и Фатх объявили о прекращении враждебных действий, в результате которых за последние несколько суток в секторе Газа погибли 3 палестинца и были ранены около 20. Для Радио Свобода Равшан Гусейнов, Израиль.
Радио Свобода. Новости.
Корреспондент агентства «Франс Пресс» был вынужден покинуть Андижан под давлением сотрудников узбекских спецслужб. Взяв журналиста в кольцо, они потребовали, чтобы он немедленно уехал из города. Антуан Лабраскини прибыл в Андижан для освещения мероприятий, связанных с годовщиной кровавого подавления беспорядков в мае прошлого года, когда были убиты сотни людей. В Москве задержаны несколько участников акции протеста против запрета на ввоз в Россию грузинских вин и минеральной воды. Активисты молодежных движений «Оборона», «Мы», Комитет антивоенных действий и «Оборонный клуб» устроили дегустацию минеральной воды «Боржоми» у здания приемной главы Роспотребнадзора Геннадия Онищенко.
Так, ОМОНовцам, пожалуйста, боржомчик передайте, пожалуйста.
ОМОН разогнал манифестантов. Акция протеста прошла и в столице Грузии. Активисты молодежного крыла пропрезидентской партии «Единое национальное движение» выливали российскую водку и пиво перед зданием посольства России. Сегодня заканчивается срок административного ареста ряда оппозиционных белорусских политиков. Среди них экс-кандидат в президенты Беларуси Александр Милинкевич, профсоюзный лидер Александр Бухвостов и сопредседатель организации «Молодой фронт» Дмитрий Дашкевич. В четверг были освобождены председатель партии «Белорусский народный фронт» Венцук Вечерка и лидер белорусских коммунистов Сергей Калякин. Они отбывали наказание за участие в акции «Чернобыльский шлях». Напомним главные новости. В горах Кабардино-Балкарии продолжаются поиски альпинистов, пропавших 9 мая. Глава МАГАТЭ приветствует решение Совета Безопасности ООН переработать резолюцию по Ирану. В Москве прошла акция протеста против запрета на ввоз вин и минеральной воды из Грузии.
Спасибо. С новостями часа нас познакомила Светлана Вольская.
И о погоде. На большей части европейской территории России власть над погодой удерживают циклоны. Накануне южный циклон пролил сильные дожди в центральных областях. Но циклон, а вместе с ним и дожди, уходит на Урал. В Москве сегодня днем переменная облачность. Во второй половине дня местами кратковременный дождь. Температура 15-17 градусов. В Санкт-Петербурге в пятницу преимущественно без осадков. Температура днем 17-19 тепла.
В Москве 6 часов 7 минут. В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Далее вы услышите.
В Черном море продолжается операция по поиску бортовых самописцев самолета А-320. Крупнейший океанариум России и Восточной Европы. США. Будут ли легализованы нелегальные эмигранты?
Эти и другие темы, а также обзор региональной печати, новости спорта и экономики, панораму культурных событий, рубрику «В этот день» в эфире «Свободы» – все это вы услышите в ближайший час утреннего эфира «Радио Свобода». Сегодня исполняется 30 лет московской хельсинкской группе, которая была создана по инициативе известного физика и правозащитника Юрия Орлова 12 мая 1976 года. Целью организации был контроль за выполнением советским правительством обязательств придерживаться международных стандартов в области прав человека. Подробнее об истории и деятельности московской хельсинкской группы, комментарии экспертов и воспоминания участников – все это вы услышите в течение нашей программы и в развитии темы «Вопрос», к которому мы сегодня обращаемся. К нашим слушателям.
Какие вы знаете правозащитные организации? Мы ждем ваших ответов на пейджер номера пейджинговых компаний в Москве 96143, в Санкт-Петербурге 053, в Екатеринбурге 358-8700. Абонент «Радио Свобода».
В Черном море продолжается операция по поиску обломков и бортовых самописцев, потерпевшего катастрофу в ночь на 3 мая самолета А-320 компании «Армавия». С подробностями из Сочи корреспондент «Радио Свобода» Геннадий Шляхов.
Поисковые работы бортовых самописцев аэробуса А-320 ограничены 30 сутками. Об этом сообщил Александр Давыденко, руководитель Федерального агентства морского и речного флота Минтранса России. На глубине 200 метров начинается агрессивная сероводородная зона. В такой среде, как полагают специалисты, черные ящики ящики смогут сохраниться не дольше месяца. Бортовые самописцы покоятся на глубине до 700 метров. Самолет, летевший по маршруту Ереван-Сочи, разбился на подлете к аэропорту Адлер. За прошедшее время по радиосигналам было определено место, где находятся черные ящики. Три поисковых судна, оборудованных специальной аппаратурой, обследуют дно с целью уточнения координат. Сильное течение и плохая освещенность не позволяют пока определить их с необходимой точностью. Погрешность в показаниях радиолокаторов и других приборов поиска составляет около 100 метров, а для подъема черных ящиков требуется не более 1,5 метров. Штаб по техническому обеспечению поисковых работ изучает возможность применения тех или иных судов с мощными подводными манипуляторами для подъема бортовых самописцев, говорит Александр Давыденко, руководитель Федерального агентства морского и речного флота Минтранса России.
В первую очередь мы провели мониторинг наличия и возможности использования специализированных средств. Они у нас в стране есть. В России имеются специализированные спасательные суда, оборудованные современными средствами обнаружения и подъема подводных объектов с глубины до 6000 метров. Однако все они в настоящее время дислоцированы в различных точках Мирового океана и не могут прибыть достаточно быстро в район катастрофы.
В течение ближайших 2 дней координаты бортовых самописцев будут уточнены. Лишь после этого штаб по техническому обеспечению определит тип робота-манипулятора или малоподводной лодки, который потребуется для подъема самописцев. Тем временем завершена расшифровка переговоров экипажа самолета с диспетчером аэропорта Адлер. Подробности не разглашаются. Однако руководитель департамента по расследованию авиационных происшествий Андрей Морозов подтвердил ранее опубликованные сведения.
Установлено, что в процессе выполнения разрешенного, подчеркиваю, разрешенного захода на посадку на полосу 06 из-за ухудшения метеоусловий диспетчер дал экипажу команду прекратить снижение и выполнять правый разворот с набором высоты. Самолет начал выполнение правого разворота с набором высоты, однако затем перешел на снижение и столкнулся с водной поверхностью.
Местонахождение диспетчера, дежурившего в ночь катастрофы в аэропорту Адлер, держится в секрете. По всей видимости, его спрятали в целях безопасности. Подобные меры практикуются во всем мире после инцидента, произошедшего с диспетчером швейцарской авиакомпании SkyGuide Петером Нильсеном. По его вине в небе столкнулись 2 самолета. Диспетчер был убит Виталием Калоевым, который потерял в той авиакатастрофе всю свою семью. Геннадий Шляхов для Радио Свобода, Сочи.
6:12 в Москве. Вы слушаете Радио Свобода. Крупнейший океанариум России и Восточной Европы открылся в конце апреля в Петербурге. Он является частью торгово-развлекательного комплекса «Планета Нептун», построенного в рамках единого городского проекта реконструкции исторической части города. В океанариуме побывала корреспондент Радио Свобода Татьяна Вольская.
Площадь петербургского океанариума 5000 квадратных метров. Суммарный объем воды почти 1500 кубометров. Океанариум представляет водоемы северо-запада России, бассейн реки Амазонки, зону приливов, зону коралловых рифов и основной морской аквариум с 35-метровым прозрачным тоннелем посередине, всего 7 климатических зон. Есть маленькие аквариумы с крошечными яркими рыбками, светящимися на фоне скал, затонувших кораблей, амфор и кораллов. Есть места, где у тебя над головой проплывают акулы-няньки в сопровождении юрких блестящих рыбок. Посетительницу Ирину впечатлили именно большие рыбы.
Осетры, стерляди. Мы были в Стокгольме, тоже в океанариуме. Там не так, конечно, интересно, как здесь. Здесь намного лучше, и аквариума больше, и видов рыбок.
Молодая мама Катя тоже в восторге.
Очень понравилось, необычно.
Ее маленькой дочке Полине тоже нравятся рыбы.
Да, большие.
Открытие океанариума было довольно необычным. Директор в акваланге нырнул на дно самого большого бассейна и специальным водолазным ножом перерезал красную ленточку. Предполагается, что в океанариуме будет плавать около 5000 рыб 120 видов. Но сегодня аквариумы только наполняются, говорит директор Валерий Чекалов.
Процесс вот этот идет сейчас. Заполнение рыб, формирование аквариумов, среды, в которой они обитают. У нас вот сейчас есть большие акулы, почти с 1,5 метра. Акулы-няньки, лимонные акулы есть. Тигровых песчаных нет акул, но есть леопардовая акула. Большие системы созданы для каждого из малых танков для очистки воды в главном танке. Угольные, песчаные, фильтры на основе обратного осмоса там, и так далее. Большой штат биологов работает. В основном те, кто окончили Санкт-Петербургский государственный университет, имеют опыт работы. У нас работают крупные специалисты в области ихтиопатологии. Мы морскую воду приготавливаем из коралловой соли Красного моря. Мы возим эту соль из Израиля. Для запуска океанариума мы закупили 60 тонн этой соли и привезли ее оттуда.
Океанариум оснащен учебным классом с лабораторным оборудованием и компьютерными системами для изучения подводного мира и его обитателей. Общая инвестиционная стоимость проекта составила 36 миллионов долларов. По расчетам специалистов, проект должен окупиться за 5-6 лет. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Четверть седьмого в Москве на волнах Радио Свобода. Краткая сводка новостей.
Радио Свобода. Новости.
В горах Кабардино-Балкарии продолжаются поиски альпинистов, пропавших 9 мая. Накануне были найдены тела 7 человек. На севере Италии сошел с рельсов пассажирский поезд. Один человек погиб, раненых нет. Джордж Буш категорически отрицает, что спецслужбы собирают данные о телефонных разговорах миллионов американцев. Глава МАГАТЭ приветствует решение Совета Безопасности переработать резолюцию по Ирану. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей «Радио Свобода» в середине этого часа.
Сегодня в 11 часов по московскому времени на волнах Радио Свобода час прессы. Демографическая ситуация в России. Взгляд из Петербурга сквозь призму российских СМИ. Беседуют директор Петербургского социологического центра «Мегаполис» Сергей Исаев и главный редактор журнала «Женский Петербург» Игорь Шнуренко. Ведет программу Виктор Резунков. Слушайте Радио Свобода.
6:16 в Москве. Утреннюю программу продолжает выпуск новостей спорта. В студии рядом с нами наша коллега, спортивный обозреватель радио «Свобода» Наталья Федотова. Наташа, доброе утро.
Доброе утро.
И, насколько мне известно, сегодня мы начнем с новостей юношеского чемпионата Европы по футболу.
Этот чемпионат Европы проходит в Люксембурге, и вчера там состоялись полуфинальные встречи. Сборная Чехии обыграла команду Испании 2-0, а российские футболисты взяли верх над сверстниками из Германии 1-0. Единственный гол, оказавшимся первым пропущенным немецкой сборной на турнире, на 72-й минуте забил спартаковец Александр Прудников. Финал пройдет в воскресенье. В ответном финальном матче Кубка Италии по футболу Интер выиграл у Ромы 3-1 и в пятый раз завоевал почетный трофей. Напомню, что в первом матче была ничья 1-1. Примечательно, что год назад в финале играли те же команды, и Кубок тогда тоже достался Интеру. На чемпионате мира по хоккею в Латвии вчера были сыграны первые матчи второго раунда. В группе Е сборная Канады разгромила команду Латвии 11-0 и досрочно оформила выход в четвертьфинал. В группе Ф сборная России одержала победу над командой Украины 6-0. И тоже практически обеспечила себе место в плей-офф. Для выхода в четвертьфинал ей достаточно набрать в оставшихся матчах одно очко. На женском теннисном турнире первой категории, который проходит в Берлине, вчера определились участницы четвертьфиналов. В эту стадию соревнований удалось выйти трем российским участницам. Светлана Кузнецова взяла верх над австрийкой Сибил Бамер, Динара Сафина выиграла у Даниэлы Хантуковой из Словакии, а Надежда Петрова у китаянки Жижень. Мария Кириленко уступила бельгийке Жюстин Анен Арден, Анна Чеквитадзе проиграла француженке Амели Морисмо, а Елена Дементьева швейцарке Мартине Хингис. Также в четвертьфинал вышли еще одна швейцарская теннисистка Патти Шнедер и китаянка На Ли. В Риме на мужском турнире серии «Мастерс» вчера также были сыграны матчи 1-8 финала. В следующий круг вышли швейцарец Роджер Федерер, испанец Рафаэль Надаль, американец Энди Родик, француз Гэль Манфис, хорват Марио Анчич, аргентинец Давид Налбандян и чилиец Фернандо Гонсалес. Николай Давыденко не доиграл свой матч с испанцем Николасом Альмагро из-за травмы. Проиграв первый сет на тайбреке 6-7, россиянин отказался от продолжения игры. В четверг прошел пятый командный этап веломногодневки «Джире д'Италия». Первое место заняла CSC. Всего на секунду отстали от нее гонщики T-Mobile, и третий результат показала команда Discovery Channel. После этого этапа общий зачет гонки возглавил украинец Сергей Гончар, выступающий за CSC. В Софии стартовал крупный шахматный турнир MTL Masters. Этот турнир примечателен тем, что на нем гроссмейстеры не имеют права сами предлагать ничью, ее может фиксировать только судья. И тем не менее, в первом туре было два ничейных результата. Так сыграли украинец Руслан Пономарев с американцем Гатой Камским и россиянин Петр Свидлер с болгарином Веселином Топаловым. Виши Анант из Индии выиграл у француза Этьена Бакро и возглавил турнирную таблицу.
Спасибо. С новостями спорта сегодня нас знакомит Наталья Федотова.
6:19 в Москве. Вы слушаете «Радио Свобода». Северокавказские проблемы, по мнению аналитиков, представляют сегодня наибольшую угрозу для России. Однако в ежегодном послании президента Владимира Путина Федеральному собранию эти проблемы не стали предметом анализа, рассказывает наш коллега Олег Кусов.
В послании Федеральному собранию президент России обошел тему Чечни. Это не помешало президенту республики Аллу Алханову дать высокую оценку выступлению Владимира Путина.
Послание президента – это очевидный факт того, что неуклонно растет благосостояние граждан Российской Федерации. Это был очень осмысленный и содержательный доклад, касающийся внутренней политики, особенно демографической.
Президент Владимир Путин не в состоянии решить основные проблемы, которые порождают кавказский кризис, говорит чеченский публицист Руслан Мартагов.
Я расцениваю нынешнее послание как знак того, что господин Путин полностью признался своей неспособности к проведению каких-нибудь позитивных перемен в стране. Напрочь выключив из своей речи упоминание о Кавказе и в особенности о ситуации в Чечне, он косвенно признался в том, что не может внятно ответить на очень простой вопрос. Что происходит на Кавказе? Что за схема власти выстроена в Чечне? И чем это все в скором времени обернется для России? Что он сделал для того, чтобы не было новых Бесланов и Нальчиков? Какие выводы сделаны помимо укрепления этой пресловутой вертикали из опыта борьбы с терроризмом? Вот именно неспособность и нежелание внятно объяснить свои, с точки зрения здравого человека, абсурдные, провокационные действия на юге России и подвигли президента Российской Федерации к размышлению о, так сказать, вечном – семья и армия.
Заместитель главного редактора журнала «Большая политика» Михаил Шевелев убежден, что российские болезни, наиболее остро проявившись на Северном Кавказе, могут привести к необратимым последствиям.
На Северном Кавказе концентрируется такой сгусток проблем, который в какой-то момент может стать необратимым. И это все проблемы, которые мы наблюдаем и в Большой России. Просто в силу этнической, исторической, социальной и географической специфики они на Северном Кавказе существуют в сильно концентрированном виде. То, что мы на Северном Кавказе болезнь не лечим, а занимаемся подавлением симптомов, это огромная опасность. Северный Кавказ, безусловно, станет первым местом, где эти проблемы станут непреодолимыми. Я думаю, что это произойдет в тот момент, когда упадут цены на углеводородное сырье в мире. Если верить прогнозу Егора Тимуровича Гайдара, то это произойдет где-то через 2-2,5 года. Вот к этому моменту хорошо было бы подготовиться, но незаметно, чтобы этого происходило.
Так считает заместитель главного редактора журнала «Большая политика» Михаил Шевелев.
Рассказывал наш коллега Олег Кусов. В Москве 6:22. Утреннюю программу продолжит передача нашей нью-йоркской студии.
Кого прослушивали американские спецслужбы? Нелегальные мигранты, скорее всего, будут легализованы. Боятся ли США юаня? Таковы темы рубрики «Сегодня в Америке». У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Ведущая американская газета опубликовала в четверг информацию о том, что американские спецслужбы вели мониторинг телефонных разговоров миллионов американцев. Президент Буш заявил, что государственные службы действовали в рамках закона. Эксперты говорят, что этот эпизод, скорее всего, политизирован критиками Джорджа Буша. Рассказывает Алан Давыдов.
В четверг газета USA Today, ссылаясь на непоименованные источники, сообщила, что Агентство национальной безопасности США якобы тайно заносит в свою базу данных сведения о частных и деловых телефонных звонках десятков миллионов американцев. Согласно публикации, в рамках секретной программы АНБ получала от трех крупнейших американских телекоммуникационных компаний данные о телефонных привычках американцев. Газета подчеркивает, что речь идет не о прослушивании разговоров, а только о фиксировании номеров телефонов, времени и продолжительности звонков. Таким образом, службы получали представление об общих тенденциях коммуникационных потоков, чтобы было легче распознать сообщения террористических групп. Джордж Буш откликнулся на этот газетный материал через несколько часов после опубликования. Президент подчеркнул, что санкционированные им действия спецслужб законны и направлены сугубо против террористов Аль-Каиды. Президентские аргументы убедили далеко не всех законодателей. Резкими заявлениями отреагировали видные демократы Патрик Лихи и Дайан Файнстайн. Глава юридического комитета, сенатор-республиканец Арлен Спектер, пообещал связаться с телефонными компаниями, чтобы лучше разобраться в происходящем. Насколько адекватна реакция ряда законодателей на публикацию в USA Today? Об этом я спросил эксперта Филадельфийского института внешнеполитических исследований Майкла Раду. Думаю, что за всем этим стоит политика, а точнее стремление ряда демократов в Конгрессе использовать любую возможность навесить побольше штрафных очков на возглавляемую республиканцами администрацию. Из того, что сообщила газета USA Today, далеко не следует, что были нарушены законы или правила. Значительная часть СМИ традиционно поддерживает демократов, что особенно заметно перед ноябрьскими выборами в Конгресс. Вместе с тем, опросы общественного мнения показывают, что американская общественность в целом поддерживает меры по обеспечению безопасности, инициируемые президентом. Я лично сомневаюсь в необходимости публично обсуждать степень подотчетности правительства Конгрессу по вопросам секретного характера. Участники подобных дебатов могут непреднамеренно открыть нашим противникам слишком много информации о наших действиях и о наших возможностях, не говоря о том, что они вносят замешательство в головы людей. Наконец, это ослабляет способность администрации решать одну из основных наших проблем – борьбу с международным терроризмом. Сказал эксперт Филадельфийского института внешнеполитических исследований Майкл Раду. Многие наблюдатели связывают появление публикации о программе сбора сведений по телефонным переговорам с предстоящим рассмотрением в Сенате номинированной президентом кандидатуры Майкла Хейдена на пост директора ЦРУ. Генерал Хейден возглавлял Агентство национальной безопасности в период запуска этой программы вскоре после терактов 11 сентября.
Рассказывал Алан Давыдов. Реформа иммиграционной системы, в результате которой могут быть легализованы миллионы незаконных мигрантов в США, видимо, будет проведена. В четверг стало известно, что после нескольких недель дискуссий члены Сената и Палаты представителей готовы договориться о компромиссном законопроекте. Слово Яну Рунову.
Американские законодатели сделали еще один шаг в сторону иммиграционной реформы. Сенаторы, республиканцы и демократы выступили с совместным заявлением о том, что готовы договариваться с Палатой представителей по поводу общего проекта закона о нелегальной иммиграции. У каждой из палат Конгресса свой проект закона. У Сената более мягкий вариант, предусматривающий фактическую возможность для нелегалов получить статус постоянного жителя Соединенных Штатов. У Палаты представителей ограничительный подход. Предлагается исполнение существующих законов, предписывающих наказание как работодателей, нанимающих нелегалов, так и самих нарушителей иммиграционных законов. Позицию большинства конгрессменов поддерживают консервативные сенаторы, тоже выступающие против любой формы амнистии, тем, кто незаконно перешел американскую границу, либо незаконно остался на территории Соединенных Штатов по истечении срока визы. Именно жесткий подход Палаты представителей вызвал многотысячные демонстрации протеста иммигрантов в крупнейших городах Америки. О значении соглашения, достигнутого в Сенате, высказывается президент Центра за равные возможности Линда Чавес. Сенат более настроен легализовать 11,5 миллионов иммигрантов, находящихся в Соединенных Штатах, и позволить другим иммигрировать к нам на законных основаниях. Но Палата представителей придерживается иного мнения. Необходимо найти компромисс. И нынешнее соглашение внутри Сената делает компромисс между двумя палатами более вероятным. В конечном счете, иммиграционная реформа, на которой настаивает президент Буш и которая близка к европейской модели гостящих работников, может быть проведена. Я думаю, компромисс между обеими палатами Конгресса вряд ли будет достигнут до промежуточных выборов в ноябре. Слишком уж спорный вопрос и слишком глубоки разногласия во всей стране по этой проблеме. Однако лидеры демократов и лидеры республиканцев в Сенате сделали, по крайней мере, еще один шаг вперед к достижению цели. Обе палаты, придя к общему знаменателю, должны будут положить законопроект на подпись президенту. Новый закон, если он будет принят, станет крупнейшим изменением иммиграционного законодательства Соединенных Штатов за последние 20 лет.
Рассказывал я, Ян Рунов, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10-минутки этого информационного часа.
В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сегодня 12 мая, пятница, у микрофона
Полина Ольденбург
и Никита Татарский. Далее вы услышите.
Марокканские власти все же разрешили к показу нашумевший фильм «Марок». Боятся ли США юаня?
Эти и другие темы, а также мы предложим вашему вниманию новости экономики, панораму культурных событий, рубрику «В этот день в эфире свободы». Я напоминаю, что 30-летие Московской Хельсинской группы – такова главная тема нашего утреннего эфира, в продолжение которой мы предлагаем нашим слушателям ответить на вопрос, а какие вы знаете правозащитные организации, как вы оцениваете их деятельность в России. Мы ждем ваших сообщений на пейджер.
Номера пейджинговых компаний в Москве 96143, в Санкт-Петербурге 053, в Екатеринбурге 358-87-00. Абонент «Радио Свобода», пишите нам. Сегодня в 13 часов по московскому времени в прямом эфире ток-шоу «Личное дело». Можно спрогнозировать погоду, востребованность профессии, карьерный рост? Можно ли и, главное, нужно ли спрогнозировать будущее отношений с самым близким человеком? В студии психотерапевт Нифонт Долгополов, ведет программу Татьяна Ткачук. Слушайте «Радио Свобода».
Ну а сейчас в Москве 6:30. Продолжит утреннюю программу «Краткая сводка новостей», которую представит наша коллега Светлана Вольская.
Радио «Свобода». Новости.
В горах Кабардино-Балкарии продолжаются поиски альпинистов, пропавших 9 мая. Одновременно ведутся работы по спуску тел 7 человек, найденных в четверг в районе седловины Эльбруса. По словам спасателей, на выходные синоптики вновь прогнозируют резкое ухудшение погоды. Надо торопиться. Корреспондент «Франс Пресс» был вынужден покинуть Андижан под давлением сотрудников узбекских спецслужб. Антуан Лабраскини прибыл в Андижан для освещения мероприятий, связанных с годовщиной кровавого подавления беспорядков в мае прошлого года, когда были убиты сотни людей. Сегодня заканчивается срок административного ареста ряда оппозиционных белорусских политиков. Вчера в Минске были освобождены глава белорусских коммунистов Сергей Калякин и лидер Белорусского народного фронта Венцук Вечорка. В Москве задержано несколько участников акции протеста против запрета на ввоз грузинских вин и минеральной воды. Активисты ряда молодежных движений провели акцию приемной главы Роспотребнадзора Геннадия Онищенко. На севере Италии сошел с рейсов пассажирский поезд. Один человек погиб, раненых нет. Член правительства Сербии Зоран Лончар заявил, что Ратко Младич в ближайшие дни может быть передан Международному трибуналу в Гааге. Ранее в четверг министр иностранных дел Сербии и Черногории Вук Драшкович сказал, что Младича, бывшего командующего силами боснийских сербов, укрывают бывшие сотрудники сербских спецслужб. Глава МАГАТЭ Мохаммед Эль-Барадей приветствовал решение Совета безопасности ООН пересмотреть проект резолюции о возможности санкций против Ирана. В столице Ирака при взрывах придорожных мин погибли трое американских военнослужащих. В самом Багдаде убит местный журналист. На севере страны при взрыве погибли два иракских солдата. Джордж Буш категорически отрицает, что спецслужбы собирают данные о телефонных разговорах миллионов американцев. Газета USA Today сообщила, что данные для спецслужб собирают три крупнейшие телефонные компании США. В Москве вновь задержан нотариус Фаиль Садриддинов, оправданный по делу об убийстве редактора русской версии журнала Forbes Пола Хлебникова. По словам адвокатов, Садриддинов задержан по обвинению в мошенничестве.
Как сообщают метеорологи, на большей части европейской территории России власть над погодой удерживают циклоны. Накануне южный циклон пролил сильные дожди в центральных областях, но циклон, а вместе с ним и дожди, уходит на Урал. В Москве сегодня днем переменная облачность, во второй половине дня местами кратковременный дождь, температура 15-17, тепла, по области 13-18, ветер северо-западный 3-8 метров в секунду.
В Москве 6:32, и мы возвращаемся к главной теме утреннего эфира. Сегодня исполняется 30 лет Московской Хельсинской группе, которая была создана по инициативе известного физика и правозащитника Юрия Орлова. С нынешним руководителем этой правозащитной организации Людмилой Алексеевой беседовал наш коллега Мумин Шакиров.
Хельсинское совещание по безопасности и сотрудничеству прошло 1 августа 1975 года. Руководители СССР, подписав заключительный акт совещания, приняли на себя обязательство придерживаться международных стандартов в области прав человека. 12 мая 1976 года по инициативе известного физика и правозащитника Юрия Орлова была создана Московская Хельсинская группа с целью осуществления контроля за выполнением советским правительством гуманитарных статей этого исторического совещания. О том, как будут отмечать юбилейную дату правозащитники, рассказывает Людмила Алексеева.
у нас будет конференция большая, на которую мы пригласили своих партнеров по правозащитной работе из разных регионов России, разных стран мира, потому что Московская Хельсинская группа является членом Международной Хельсинской Федерации по правам человека, которая имеет организации правозащитные в 42 странах современного мира. Федерация, как и зернышко, выросла из Московской Хельсинской группы. Мы были первые. Потом по нашему образцу создались группы сначала в Советских Республиках, потом в Польше, в Чехословакии, в Венгрии, потом в разных странах мира, европейских, в Америке, в Канаде, ну, во всех странах, которые подписали Хельсинские соглашения. Вот мы так отмечали 20-летие, потом 25-летие, сейчас 30-летие. Лет до старости нам без старости.
Насколько эффективно работает Московская Хельсинская группа сегодня?
Я не скажу, что это получается вот прямо, знаете, автоматически очень легко, ничего подобного. Коэффициент полезного действия примерно такой. Здесь все случаи мы выигрываем примерно 3. Это очень маленький коэффициент, потому что мы защищаем людей только в том случае, если их права действительно нарушены. То есть мы должны были выигрывать во всех 10 случаях, а выигрываем только в 3. Но все сразу не делается. По сравнению с советским временем, это большой прогресс.
В 1982 году из-за непрекращающихся репрессий со стороны советских властей Московская Хельсинская группа была вынуждена заявить о самороспуске. 8 июля 1989 года правозащитники Лариса Багарас, Сергей Ковалев, Вячеслав Бахмин, Алексей Смирнов провозгласили восстановление этой организации. Мумин Шакиров, Радио Свобода, Москва.
И в продолжении наш опрос на улицах российских городов. Какие вы знаете правозащитные организации? С таким вопросом корреспондент Радио Свобода Алексей Собачкин обратился к жителям Обнинска.
Да в нашей стране, пожалуй, я не назову ни одной правозащитной организации. И в основном это из-за того, что у нас сейчас началась опять какая-то война, это борьба с ведьмами, да, как-то охота на ведьм, поэтому как-то они все притихли. Не могу назвать ни одной.
Я очень плохо ко всему к этому отношусь, не знаю, знать не желаю.
Нет, сейчас не могу вспомнить.
Никаких.
К сожалению, все они не защищают права в нашей стране. Лукин возглавляет правозащитную организацию нас, а больше я и не знаю, кто.
Какой-нибудь толк от правозащитников есть?
Как правило, никакого. Раз уже 10, пришлось судиться мне за то, чтобы мне выплачивали по закону возмещение вреда здоровью. Но, тем не менее, приходится все время бороться, 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 и бесполезно. Вот уже много-много лет. Хотя суды выносят иногда справедливые решения.
Понятия не имею.
Мне неизвестно. Ну, наверное, потому что они мало что делают.
Мы к ним не причастны. Мы вот к соцзащите причастны, государственной организации. Потому что, наверное, мало защищают нас. Поэтому мы не знаем их. Соцзащита и то.
Да, это наша родная.
Наша родная и то нас тут...
Гоняют?
Да.
Ну, наверное, это в средствах массовой информации не освещается.
Так, ну, общество Союза потребителей, вот такое есть. О Хельсинской защитной группе слышала. Вот не помню, но слышала. Кто-то рассказывал что-то.
Я как-то затрудняюсь, вообще говоря, с этим вопросом, поскольку никогда не сталкивался с этим делом. Знаю, что наши права, вообще говоря, никто не защищает, а только попирают. И у нас уже получается не правительство, а грабительство. Поскольку все законы, которые принимаются, они все направлены на обнищение народа. Вот мое резюме.
Amnesty International вроде есть такая. Не интересуюсь этим вопросом, абсолютно.
А почему не интересуетесь?
И был бы я помоложе, может быть, я и принял бы участие в этом движении, потому что проблем действительно накопилось много. Решаются они на словах, на делах не решаются. И сам на себе это испытываешь, получая нищенскую зарплату и нищенскую пенсию.
Солдатские матери, наверное, единственные, кто более-менее работает достаточно активно.
Так, жители Обнинска ответили на вопрос, какие правозащитные организации вы знаете. Алексей Собачкин для Радио Свобода, Обнинск.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ-68,3, в Петербурге на УКВ-71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный стиль Томск и Радио Самара Максимум. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Утреннюю программу продолжает панорама культурных событий.
Марокканские власти разрешили показ фильма «Марок» режиссера Лейлы Маракчи, несмотря на резкие протесты исламских фундаменталистов. Премьера картины, уже прошедшей во Франции и других европейских странах, состоялась в среду в Рабате. Сюжет фильма – жизнь разных поколений богатой семьи в Касабланке и борьба традиций с современностью. Возмущение правоверных мусульман вызвали демонстрация полового акта и в особенности сцена, в которой полуодетая женщина пародирует молитву. Влиятельные фундаменталистские организации призвали марокканцев к бойкоту картины. На экраны Японии выходит фильм «Воспоминания о завтрашнем дне» о бизнесмене, страдающем болезнью Альцгеймера. Повышенный интерес к картине вызывает неожиданный выбор актера на главную роль. Ее играет Кен Ватанабе, самый прославленный исполнитель роли самурайских воинов в голливудском кино. За роль в фильме 2003 года «Последний самурай», где он играл вместе с Томом Крузом, Ватанабе был выдвинут на премию «Оскар». Первая оскаровская номинация японского актера за 40 лет. Несмотря на героическое амплуа и атлетическую внешность, у Кена Ватанабе опыт тяжелой болезни. С диагнозом лейкемии он провел несколько лет в больнице, пока болезнь не перешла в стадию ремиссии. Московское издательство «Новое литературное обозрение» выпускает книгу Владимира Паперного «Культура-2. 25 лет спустя». Книга «Культура-2» — культурологическое исследование эпохи соцреализма, ставшая бестселлером самиздата. Она была написана Паперным в самом конце 70-х годов. В 1985-м ее выпустило мичиганское издательство «Ардис». Бывший москвич Владимир Паперный много лет живет в Лос-Анджелесе. Нынешняя «Культура-2» включает прежний текст, сопровожденный специальным приложением о новой актуальности изложенных в книге концепций. На 85-м году жизни скончался выдающийся американский журналист Эйб Розентал. Он подписывался А.М. Розентал. Розентал в течение 17 лет, с конца 60-х до середины 80-х годов, возглавлял самую авторитетную газету Соединенных Штатов «Нью-Йорк Таймс». Розентал родился в 1922 году в Канаде, в еврейской семье выходцев из России. Журналистскую деятельность начал в 44-м, работал военным корреспондентом в Индии и Японии. В 60-м за репортажи из Польши был удостоен Пулитцеровской премии и выслан из страны польскими властями. В 69-м возглавил редакцию «Нью-Йорк Таймс». В 71-м сыграл ключевую роль в публикации секретных документов Пентагона о Вьетнамской войне. Выйдя в отставку в 86-м, Розентал продолжал вести свою колонку комментатора вплоть до 1999 года.
Панораму культурных событий подготовил Андрей Шароградский.
В Москве 6:41, продолжит программу обзор региональной печати. С наиболее интересными публикациями газет «Чебоксар» вас познакомит корреспондент «Радио Свобода» Дмитрий Лишнев.
Московский комсомолец в Чебоксарах сообщает читателям о визите в Чебоксары шефа московского бюро газеты «Лос-Анджелес Таймс», известной журналистки и лауреата Пулитцеровской премии 2005 года Кимберли Мерфи. А приехала она, откликнувшись на полученное письмо, чтобы выяснить, в самом ли деле власти Чувашии прибегают к методам карательной психиатрии в борьбе с наиболее активными оппозиционерами. Ким Мерфи встретилась с главным врачом республиканской психиатрической больницы, но ничего не смогла узнать о судьбе интересующих ее людей, так как не имела формальных оснований представлять их интересы. Так что же искала в Чувашии американская журналистка? Задается вопросом МК в Чебоксарах. Ответом на вопрос, видимо, является заголовок статьи «В поисках правды», в кавычках. Иным вопросом озаглавлена статья в «Ведомостях Чувашской Республики». «Мы не рабы», вопрошает автор статьи, повествуя о мытарствах современных чувашских гастарбайтеров, соблазненных радужными перспективами хороших заработков на строительстве циклопического морского порта с нефтеналивным терминалом близ Санкт-Петербурга. Несмотря на то, что строит порт широко известная компания «Транснефть», патагонная система с работой по 12 часов без выходных ничем не отличается от московских и подмосковных шабашек по строительству коттеджей. Также платят втрое меньше обещанного, месяцами задерживают выплату заработка, а выдаваемых во время работы денег хватает лишь на еду. Зато теперь в этой стройке есть частичка рабского труда чувашей, заключают «Ведомости». С начала 2006 года в Чувашии произошло 30 лесных пожаров, информирует читателей региональный выпуск «Комсомольской правды». В весеннее время главной причиной таких пожаров является излюбленное занятие граждан – поджигание сухой травы. Затем огонь без проблем перекидывается на деревья, электростолбы, дома. А недавно в дыму горящей травы прямо в Чебоксарах погиб человек. Ведь как он упал, мучимый в клубах дыма приступом резко обострившейся астмы, попросту никто не видел. Новочебоксарская городская газета «Грани» призывает своих читателей не удивляться, если они вдруг увидят молодых людей, выстроившихся в очередь к мусорной урне, или пристающих к прохожим с предложением купить билет в детство, или вполне серьезно поздравляющих пассажиров троллейбуса с миллиардным рейсом. Все просто. Вы оказались свидетелем модного у части продвинутой молодежи развлечения – флешмоба. Участники вспышки в толпе, а именно так дословно переводится английское слово «флешмоб», из интернета узнают о готовящейся акции, а за несколько часов до ее начала им приходит сообщение о точном времени и месте. Главное требование – сохранять серьезное лицо, участвуя в веселом сумасбродстве. Вопросом озаглавлена статья и в газете чувашских парламентариев «Республика». Отсрочка от армии «Благо», по мнению председателя Комитета Государственной Думы по международным делам Константина Косачева, если молодой человек ухаживает за больным родственником, то проблему надо решить так, чтобы инвалид не остался без помощи. Только в этом случае отмена отсрочек будет оправданной. А вот руководитель молодежного военно-спортивного клуба «Патриот» Юрий Спиридонов убежден, что те, кто может держать оружие, должны служить. Те, кто не может служить по состоянию здоровья, должны поддерживать армию морально. Дмитрий Лишнев для «Радио Свобода». Чебоксары.
Сейчас в Москве без 15:07 на волнах Радио Свобода. Краткая сводка новостей.
Радио Свобода. Новости.
В горах Кабардино-Балкарии продолжаются поиски альпинистов, пропавших 9 мая. Накануне были найдены тела 7 человек. На севере Италии сошел с рельсов пассажирский поезд. Один человек погиб, раненых нет. Корреспондент агентства «Франс Пресс» выдворен из Андижана. Эти и другие темы подробнее в ближайшем выпуске новостей «Радио Свобода» в начале следующего часа.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
6:46 в Москве. Продолжит программу «Экономический обзор».
Страны-кредиторы, являющиеся членами Парижского клуба, готовы начать в июне переговоры с Россией о досрочном погашении оставшегося российского долга им на общую сумму 22 миллиарда долларов. В заявлении Парижского клуба не уточняется, кто именно из его участников поддерживает предложение России. Окончательное решение принимают правительства каждой из 19 стран Парижского клуба. Южнокорейская компания LG Electronics может организовать в России производство своих мобильных телефонов. По словам представителей компании, если такое решение будет принято, их будут выпускать на фабрике LG Electronics в подмосковном городе Рузы. До сих пор ни одна из известных зарубежных компаний, производителей мобильных телефонов, не выпускала их в России. Эксперты международной бизнес-школы IMD в Швейцарии подготовили очередной ежегодный рейтинг конкурентоспособности экономики 61 страны мира и отдельных регионов. Как и в прошлом году, в первой четверке рейтинга – Соединенные Штаты, Гонконг, Сингапур и Исландия. Далее в первой десятке – Дания, Австралия, Канада, Швейцария, Люксембург и Финляндия. Интересно, что Германия, Франция и Великобритания не вошли даже в первую двадцатку рейтинга, которую замыкает Китай, Тайвань и Эстония. Россия на 54-м месте из 61-го, но при этом опережает Италию, Аргентину и Польшу. Рейтинг IMD составляется по 312 критериям, объединенным в 4 группы. Макроэкономика, эффективность государственного управления, эффективность бизнеса, а также развитие инфраструктуры. Объем экономики 12 стран еврозоны увеличился за первые три месяца года на 0,6%, вдвое больше, чем в первом квартале 2005 года. Это самые высокие темпы экономического роста за один квартал с 2004 года, сообщило вчера ведомство Европейского Союза по статистике.
Экономический обзор подготовил Сергей Сининский. Курс доллара на сегодня, установленный Центробанком России, 27 рублей 8 копеек. Курс евро 34 рубля 48 копеек. На мировых рынках евро к этому часу стоит доллар 29 центов.
В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сегодня 12 мая.
В этот день в эфире «Свободы».
1-е годы советской власти. Видный французский коммунист, деятель Коминтерна Альфред Розмер в своей книге «Москва при Ленине» описывает судьбу так называемого «Ленинского завещания», читают дикторы. 12 мая 1968 года.
Эти заметки были известны только двум женщинам. Секретарше Володичевой, которой Ленин их диктовал, и его супруге Крупской. Крупская тщательно в течение 2 лет хранила их, пока имела еще надежду на выздоровление Ленина, но Ленин умер, и Крупская передала его завещание в секретариат ЦК Русской Коммунистической Партии с тем, чтобы оно было оглашено согласно желанию Ленина на следующем съезде партии на 13-м. Но тройка Зиновьев, Каменев, Сталин решила умолчать об этом документе.
По воспоминаниям Розмера, Крупская все же настояла на том, чтобы завещание Ильича стало широко известно членам партии. Тогда триумвират выработал довольно сложную процедуру ознакомления партии с завещанием ушедшего вождя. Были собраны председатели партийных делегаций, и Каменев прочел им завещание Ленина. Это было накануне пленарного заседания 22 марта 1924 года. Формально было запрещено делать заметки во время чтения, и запрещены были какие бы то ни было доклады и сообщения о завещании Ленина. Розмер пишет в своих воспоминаниях.
Крупская пробовала протестовать и против такой процедуры, но триумвиры были неуступчивы и настояли на своем. Но все-таки вскоре содержание завещания стало известно. Тогда тройка придумала простое и ясное объяснение. Так называемое завещание Ленина – это, мол, фальшивка, сфабрикованная оппозицией.
Вся эта таинственная неразбериха с завещанием Ленина была отражением ожесточенной борьбы за власть, которая происходила на верхушке партии и которую эта самая верхушка хотела скрыть от широких масс народа. Центральным местом завещания Ильича были, конечно, 3 коротких фразы заключения. Эти фразы в так называемом завещании Ленина говорили о том, что борьбу Троцкий-Сталин нужно прекратить во избежание раскола, и что 3 участника этой борьбы – Зиновьев, Каменев и Троцкий – не являются безупречными большевиками. 2 из них изменили партии в самый решительный момент борьбы – Зиновьев и Каменев, а 3-й – Троцкий – просто не большевик. Безупречным в партийном отношении оставался один Сталин.
Воспоминания французского коммуниста Альфреда Розмера. Радио «Свобода». 12 мая 1968 года.
Рубрику «В этот день в эфире «Свободы» ведет Ольга Поленова.
6:51 в Москве. Продолжит программу передачи наших коллег из Нью-Йорка и Вашингтона.
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» вкратце о некоторых из новостей дня и о том, боится ли доллар юаня. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. На пути России к членству ВТО встали в четверг влиятельные члены Конгресса. Главы 2 комитетов Сената и Палаты представителей направили письмо президенту Бушу с предупреждением о том, что они заблокируют прием России во Всемирную торговую организацию, если Москва незамедлительно не предпримет полновесных шагов в области защиты интеллектуальной собственности и в следовании общепринятым стандартам контроля сельскохозяйственной продукции. По словам законодателей, они поддерживают присоединение России к ВТО на реалистичных, коммерчески обоснованных условиях. В своем письме они привлекают внимание президента Буша к тому, что почти 70% продаваемых в России аудио- и видеодисков – контрафакт, который обходится американским производителям в миллиарды долларов убытка. Этот демарш видных законодателей свидетельствует о том, что в истории вступления России в ВТО появилось новое действующее лицо – Конгресс. Конгрессмены предупреждают Белый дом, что ему даже при желании не удастся допустить Россию в ВТО без учета этих требований, поскольку Конгресс предварительно должен предоставить России статус постоянного нормального торгового Члены Конгресса предупреждают Белый дом, что ему даже при желании не удастся допустить Россию в ВТО без учета этих требований, поскольку Конгресс предварительно должен предоставить России статус постоянного нормального торгового партнера. В четверг, к ужасу педиатров и многих педагогов, дебютирует первый круглосуточный телеканал для младенцев от 6 месяцев до 3 лет. Критики этой инициативы пытались добиться федерального запрета на выход в эфир нового телеканала, приводя данные о том, что столь раннее приобщение к телеэкрану может негативно повлиять на развитие ребенка, которому в этом возрасте требуются не телепрограммы, а контакты с ровесниками. Организаторы же подписного канала, он будет стоить $10 в месяц, говорят, что их главная цель образовательная. Их программы помогут собрать у экрана детей и родителей. По словам экспертов, главная причина выхода в свет бэйби-канала – его потенциальная прибыльность. Какой родитель не поступится небольшой суммой денег для того, чтобы получить бесценную возможность иметь в своем доме круглосуточную няню? Стали ли Соединенные Штаты экономически зависимыми от Китая? Этот вопрос с шумом подняли в четверг представители американских производителей, недовольные тем, что американское правительство посчитало, что китайские власти не манипулируют своей валютой, то есть искусственно не занижают курс юаня для стимулирования китайского экспорта. Американские экспортеры, естественно, считают, что Китай ведет валютные игры, а Белый дом не хочет принимать мер лишь потому, что он боится, что раздраженный Пекин в состоянии подорвать американскую экономику. Действительно ли Китай вырос в силу, способную создать экономическую угрозу США? Вопрос профессору Гуверовского института Михаилу Бернштаму.
И Соединенные Штаты, и все крупные страны мира сегодня зависимы от Китая. Экономически, прежде всего, и как покупатели дешевых китайских товаров, и как страны-продавцы своих товаров в Китай. Кроме того, Китай является крупным держателем облигаций американского министерства финансов, то есть помогает финансировать американский бюджетный дефицит. Значит, это взаимовыгодные отношения, это зависимость, но это зависимость в хорошем смысле. Две страны зависят друг от друга, как взаимные покупатели, как взаимные продавцы.
Профессор, если Вашингтон не опасается экономической мести Китая, то почему он решил не требовать от Пекина либерализации курса юаня, который, как согласны эксперты, действительно сильно занижен?
Ответ тут очень простой. Как раз Америке выгодны китайские дешевые товары в условиях высокого роста цен на нефть. Потому что если один товар, нефть, и все, что связано с нефтепереработкой, растет в цене, значит, чтобы сдерживать инфляцию, нужно, чтобы другие товары были дешевые. И тут, как манна небесная, приходят китайские дешевые товары. Естественно, это не в интересах малоконкурентных отраслей промышленности.
И все же, профессор, американские критики Китая предупреждают, что у него в руках есть беспрецедентный инструмент давления на США. И это не ракеты, а американские государственные облигации. Пекин может ослабить американскую финансовую систему, если начнет сбрасывать эти облигации на рынках.
Сейчас Международный валютный фонд и Американское министерство финансов изучали этот вопрос и пришли к выводу, что Китай не только не продает, не сбрасывает американские ценные бумаги для покупки, скажем, японских и европейских, а наоборот резко увеличил свои резервы именно долларовых облигаций и других ценных бумаг. Конечно, любая страна, которая имеет экономическое влияние на другую страну, может использовать это влияние в политических целях. Но взаимные экономические интересы обычно приводят к тому, что враждебных действий не происходит.
Профессор, интересно, что мы много говорим о юане, а о рубле на мировых рынках ничего не слышно. Может ли предложение президента Путина продавать российскую нефть за границей за рубли добавить престижа и рублю, и России?
Рубль административным путем станет внешнеконвертируемой валютой. Но это не потому, что его будут хотеть, а потому, что поставят такие условия, в которых люди вынуждены будут его покупать. Поднимет ли она престиж русской валюты, если заставят пользоваться русской валютой, а не то, что у людей появится желание ею пользоваться, я не думаю, что престиж от этого поднимет.
Говорил профессор Михаил Бернштам, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Том Хэнкс явно напуганы призывами к бойкоту выходящего на экраны фильма «Код да Винчи», а эти призывы прозвучали со стороны католической и греческой православной церквей, призвал зрителей не видеть в фильме ничего более серьезного, чем занимательный детектив, легкое развлечение. Это попросту чертовски увлекательная история. сказал Хэнкс, исполняющий главную роль в фильме. Рецензент музыкального сопровождения к фильму, правда, призывает не слушать эту музыку в одиночестве.
Передача наших нью-йоркских коллег в Америке сегодня. Ну а в следующем часе утренней программы вы услышите.
Результаты независимого расследования событий в Андижане. Новая книга Бориса Акунина «Мир восточных сказок».
Я напоминаю, что главная тема нашего сегодняшнего утреннего эфира – это 30-летие Московской Хельсинской группы. В продолжение этой темы вопрос, с которым мы обращаемся к слушателям. Какие вы знаете правозащитные организации? Как вы относитесь к их деятельности? Мы ждем ваших сообщений.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 6105, 7220, 9520 и 17730. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».